В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в другой закон, согласно которому устанавливается новая памятная дата России 19 апреля, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Зачем России понадобился новый праздник? Почему с его созданием тянули целых 4 года? И как на новый праздничный день будут реагировать украинцы и крымские татары? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте.
Доброго дня.
Мы в этой студии неоднократно, в том числе с вами, говорили о фактической стороне дела, о том, что в сущности можно назвать то, что происходило в 1783 году первой аннексией Крыма России. Напомню нашим слушателям, что часовое интервью с Богданом Короленко вы можете найти на сайте «Крым Реалии» в рубрике «Крымские истории». И поэтому я сейчас хочу спросить немного о другом. Вот вы, как профессионал, историк, занимавшийся этим вопросом, ну, уже, кажется, более 10 лет назад, написали диссертацию, и мне было бы интересно, чтобы вы попытались сравнить, если это, конечно, возможно, вот как в научных российских работах того периода, когда еще до аннексии Крыма было далеко, когда казалось, что там Россия движется, если не в унисон, то, по крайней мере, в одном направлении с Западом, отражались эти события. Можно ли там было увидеть какую-нибудь генеральную идеологическую линию? И как в исторических трудах российских эта проблема освещается сегодня? Можно ли говорить о том, что российская историческая наука целиком и полностью капитулировала перед исторической политикой? Или определенная свобода маневра еще осталась?
Мне важко сказати, чи в цілому капітулювала російська наука, але зрозуміло, що російська наука, як це часто буває в авторитарних державах, в авторитарних режимах, якою Російська Федерація нині з путінським режимом, зрозуміло, що підтримується генеральна лінія партії. І насправді ще до 14-го року в наукових статтях, наукових роботах так чи інакше виправдовувалося і приєднання Топлонексія 1783 року, і, наприклад, те, що в 1954 році Крим був незаконно, волюнтаристським способом переданий, подарований тоді ще Українській Радянській Соціалістичній Республіці, і що з часом це питання має бути переглянуто. Насправді це можна зустріти навіть в наукових статтях, наукових розвідках, не лише в російській публіцистиці. Справа в тому, що, наприклад, я в 12-му році брав участь в одній конференції, яка проводилася в Москві. Якраз вона була присвячена цим подіям після анексії 1783 року. Зрозуміло, що це було згідно російської риторики, це було там присоєднання, воссоєднання російське. Так ось, ще в 12-му році говорили про те, що рішення 54-го року треба буде переглянути. Так чи інакше, можливо, це якесь буде спільне управління, там, російсько-українське, можливо, там, передача під управління Росії і так далі, тому подібне. Вони, росіяни, не соромилися про це говорити ще в 12-му році. Тобто, власне, анексія 2014 року не стала там для мене, я думаю, що для багатьох людей, власне, людей, які цікавляться питаннями там Криму, російсько-кримських стосунків, історії російсько-кримських стосунків, вона події 2014 року не стала несподіванкою.
Хорошо, поставлю теперь такой вопрос. А насколько украинская историческая наука и околоисторическая публицистика до 2014 года в вопросе Крыма находилась в фарватере российской? Или наоборот, не находилась, и там с 91 года украинские ученые, все как один, были независимы в своих суждениях от московских коллег?
Ну, знову ж таки, не можна казати за 100% якусь єдину лінію, єдину концепцію, власне, там українського Криму, умовно так скажемо. Тому що, звичайно, були там поробки, скажімо так, патріотичного напрямку, де там український Крим простежується, там починаючи від народження Ісуса Христа. Зрозуміло, що вони не зовсім наукові. Були також і наукові розвідки, там науково-документальні розвідки, де простежувалися, власне, це українсько-кримські стосунки, там українсько-кримське тяжіння з опертям на відповідну там джерельну базу. Ми знаємо, наприклад, там і про там козацькі союзи з Кримом. Ми все це знаємо як науковці. Так, стосовно того, чи йшли там українські історики в фарватері російської науки? Ну, звичайно, окремі історики там або за інерцією, або за звичкою, або у відчутті якоїсь політичної майбутньої кон'юнктури, хоча я би так не казав, тому що власне очевидно про це не можна, про це не зовсім коректно говорити, але там підтримували якусь російську точку зору на ці питання. Хоча насправді таких було мало, і власне це можемо сказати, історики, які були власне на маргінесі цієї історичної української науки, те, що стосується дослідження історії Криму. Все-таки переважав якийсь такий патріотичний підхід, власне, ну, я б сказав, що відносно об'єктивний підхід до історії Криму, до історії українсько-кримських стосунків і, власне, перебування Криму в складі України, тому що насправді, починаючи там, власне, ще з першої анексії, Крим так чи інакше він нерозривно був пов'язаний з материковою Україною.
Хорошо, если мы говорим о том, что Россия часто использует там исторические или псевдоисторические аргументы для того, чтобы оправдать вторую аннексию Крыма и в полемике, может быть, там с Западом, насколько в западном экспертном научном обществе доминирует вот эта вот российская визия Крыма, что Крым всегда был российский, что там Крымское ханство исключительно разбойничье гнездо, и Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Или все-таки в западной науке, насколько вы сталкивались по вашему периоду, можно говорить о том, что российское влияние не такое, как в современной политике с ее «Северным потоком-2» и тому подобными вещами?
Знову ж, важко сказати, оскільки я не займався виключно історіографічною стороною цього питання, але, скажімо, при підготовці своєї дисертації я так чи інакше працював в праці турецьких істориків, мені допомагали там перекладачі. Ну, от, власне, в працях турецьких істориків, власне, підважується ця належність Криму до Російської імперії, можливо, саме тому, що це якісь такі фантомні болі, оскільки до 1774 року фактично Крим перебував в орбіті інтересів Османської імперії. Можливо, власне, це така і біль, якийсь історичний біль за втратою Криму. Можливо, хоча праця досить об'єктивно написані. Стосовно європейської історіографії, ну, мені важко сказати. Є різні праці, але не можна сказати, що всі вони написані там в руслі офіційної російської історичної науки, там чи до 17-го року, чи більше після 17-го року.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского мира радио «Крым Реалий». С нами на связи Гульнара Абдулаева, крымский историк и журналист. Гульнара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы неоднократно говорили в этой студии, в том числе с вами, о том, зачем России нужно подчеркивать свое владение Крымом, в том числе и в XVIII веке, и чтобы не повторяться, не возвращаться к этому еще раз, я хочу задать вопрос с другой стороны, на другую перспективу. Что нужно делать сейчас украинскому государству, как государству, украинскому такому, ну, историческому сообществу для того, чтобы противостоять вот этому вот российскому взгляду? Достаточно ли делается того, что делается сегодня, и если нет, то что нужно еще делать?
Ну, на мой взгляд, вот не противоречить в данном случае России, да, что вот этот вот праздник, там бурную реакцию не проявлять. Все равно в данном случае этот праздник для них останется только для зомбированной части россиян, а для более той, которая разбирается в истории, все-таки они понимают, что это не будет таким масштабным праздником. С нашей стороны, со стороны Украины и со стороны украинских историков, нам нужно просто писать, говорить и как можно на международных площадках освещать эти вопросы, невзирая на Россию, говорить то, что мы знаем, то, что есть правда, и об этом чаще просвещать. Потому что на самом деле российская историография, она очень глубоко пустила свои корни не только в Украину, но и в ближайшие страны, где действительно там считают, что в какой-то период Крым являлся там чуть ли там не Российской Федерацией. Вот, поэтому с нашей стороны нужно, ну, не бурно реагировать, а просто продолжать делать свою работу дальше, говорить правду, освещать, писать. Ну, это как бы мое субъективное мнение, но я считаю, что это было бы правильнее продолжать в этом плане работать.
Как вы можете оценить степень знакомства современного украинского общества, того, которое вот к северу от Перекопского перешейка, вот с, ну, с общей историей Крыма или конкретно с историей крымских татар, достаточно ли материковые украинцы знают об этих сюжетах, а если недостаточно знают, то кто виноват в сложившейся ситуации?
К сожалению, до сих пор еще выходят, и в 2017 году я видела книгу, которая вышла из серии «Загадки истории Крымского ханства», где сплошь, ну, компиляция с российских источников. И это вышло в Украине, эта книга в Харькове. И поэтому я считаю, что, конечно же, недостаточно знают. Но в данном случае мы не можем винить кого-то или что, кто виноват, мы прекрасно это знаем. Но, тем не менее, все равно сейчас вот чувствуется тот интерес и к Крыму, и к крымским татарам, и вообще к этой истории, к Крыму, Северного Причерноморья истории. И поэтому я все-таки считаю, что и думаю так, и чувствую, что многие украинские историки уже все равно переосмысливают не только украинскую историю, но еще и историю Северного Причерноморья и Крыма, периода Крымского ханства, еще до Крымского ханства, как это происходило. Вот, поэтому, наверное, все-таки такими небольшими шагами, но продвигается в направлении, в правильном направлении. И я думаю, что со временем нужно просто как бы раскручивать этот маховик дальше и дальше, чтобы на самом деле избавляться от вот этих вот штампов, стереотипов по отношению к народу, который там проживал, который имел свою государственность, и к этому государству, то есть пересмотреть вообще всю историю, потому что мы знаем, что Крымское ханство, оно не жило только набегами, как это до сих пор принято считать, и крымские татары – это не монголы, которые выплеснули их в степь и тому подобное. То есть от этих стереотипов потихонечку, конечно, нужно избавляться и целенаправленно работать только в этом направлении. времени.
И еще такой вопрос к вам. Вот после того, как этот день станет официальным праздником, может ли это сказаться на положении крымско-татарского народа на полуострове, сейчас занятом россиянами? Может ли это привести к очередному всплеску межнациональной, не то чтобы вражды, но розни, к определенному там росту татарофобских настроений? Или на самом деле в Крыму Крым уже дошел до такой точки, что уже хуже не будет?
На самом деле, то, что русофобские, конечно, это негативно воспримут, однозначно негативно воспримут, но крымский татарский народ достаточно мудрый для того, чтобы какие-то были всплески именно в таком, там, где-то в негодовании таком, что это прекрасно понимать, что это временно, это все можно пережить, и не будет, конечно, никаких там восстаний, никаких там таких громких заявлений, конечно, будут, но не настолько такие громкие, чтобы как-то подвергать опасности народ, который остался на территории оккупированного Крыма. Поэтому я считаю, что это воспринимается как временно, как это очередной такой негативный момент со стороны России, как в очередной раз доказать и застолбить за собой эту землю, потому что это в очередной раз говорит о том, что они не уверены в том, что Крым – это русская земля, как они это говорят, и что там чуть ли там русское христианство или православие с X века не было в Крыму, когда русских как нации в X веке вообще не существовало. То есть они просто не уверены в себе из-за неуверенности в том, что Крым – это действительно российский, и так им легко достался. Вот они придумывают подобные мероприятия, подобные праздники. Это чисто такое... То есть они сами не верят в то, что они там есть. Поэтому такие праздники будут, и еще будут не только таких праздников, они еще другие даты будут находить, и это будет продолжаться ровно до тех пор, пока не произойдет деоккупация. Произойдет деоккупация, в Крыму благополучно забудут о таких подобных праздниках, даже русскоязычное население, русские и тому подобное. Поэтому я считаю, что это все временно, и не стоит на это так бурно реагировать, именно еще и в Крыму.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, Гульнара Абдуллаева, крымский историк и журналист. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского мира радио Крым Реалии. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Значит, я сирий украинец. Алло.
Мы вас слушаем.
Я сирий украинец. Живу в Крыму уже, когда Сталин умер, 1953 года. Я очень люблю Украину. Но не ту, которая сегодня, которая идет к пропасти, а ту, которая была, самая заможная, самая богатая, самая развитая. Значит, о деоккупации, ребята, можете сколько угодно говорить, что повторять, значит, халва-халва, во рту слаще не станет. Так и здесь. Сколько бы ни мечтали, назад мы не вернемся. Мы посмотрели в 2014 году, что делалось на Майдане. Вот. И решили уйти.
А вы, прошу прощения, лично на Майдане были? Чтобы для понимания вашего понимания этой ситуации.
Но мы смотрели 5-й канал сутками, там рубались, рубка шла. И мы решили уйти от вас. И больше мы туда не вернемся. Вы спросите, крымский народ. Мы никогда не вернемся.
Обязательно спросим крымский народ, как только у нас представится такая возможность. Спасибо вам за ваш комментарий. А с нами на связи Игорь Эйдман, российский социолог и политолог. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем мы, может быть, даже не только и не столько с историко-политической части, сколько с государственно-административной. Я вот тут не поленился проверить сайт Государственной Думы Российской Федерации в связи с учреждением новой памятной даты. И вот оказывается, что первый проект учреждения 19 апреля в качестве дня принятия Крыма в состав России был под номером 150812-7 зарегистрирован еще 14 апреля 2017 года и лежал без движения. А нынешний законопроект стал возможным благодаря другому документу. Номер 495-245-7 от 25 июня 2018 года. Причем документы, по сути, абсолютно одинаковы. Они отличаются только там расположением подписей. Вот это... Может ли вот хоть о чем-нибудь свидетельствовать? О том, что там в 2017 году как-то не подготовились, или политическая конъюнктура была не так, или, может быть, еще какие-нибудь причины. Или наоборот, это все абсолютно естественно. В 2017 году подали проект, а в 2018 еще раз подали и приняли. Почему? Это вообще нормальная ситуация для нынешней России?
Да, нет, это нормальная бюрократическая ситуация. Понимаете, в умных, в кавычках, головах наших там депутатов и всяких политтехнологов периодически рождаются различные идеи, они их начинают проталкивать, знаешь, ходить там по администрации президента, клянчить что-нибудь, объяснять, говорить о их необходимости и нужности. Но, в общем, в результате кто-то там, кто инициатор этого проекта, видимо, не сразу, но его пробили там сначала через администрацию президента, получили добро, а потом уже и в Думу внесли.
Мне говорят, что у нас есть на связи еще один слушатель. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, вы извините.
Прошу прощения, если можете, еще раз повторите ваш вопрос.
Вы до меня звертаетесь?
Саме до вас, говорить, будь ласка.
Так. Значит, я хочу знову-таки повернутися до історії Криму. Хочу нагадати, що недалеко від Бахчисараю, при ханстві, існував гірський скельний монастир, християнський, православний. Так от, коли відбулася окупація Криму наприкінці 18 століття, значить, росіяни цей монастир розігнали, десь прибрали. Тобто при невірних мусульманах він був, при православних значить, визволителях його значить, розігнали. І так само стосується і Очакова, з якого я дзвоню. Значить, при султанському Очакові було три православних церкви, а при російських визволителях залишилась одна. Це ставлення російської влади до культури, до релігії. До всего.
Что ж, спасибо вам за ваш комментарий. Мы возвращаемся к разговору с Игорем Эйдманом. И вот теперь, собственно, к этой инициативе. В эфире нашего радио мы неоднократно касались этой темы, и разные и украинские, и российские эксперты, в общем-то, были единодушны в том, что... Это такой вот элемент, рассчитанный исключительно на внутреннего потребителя, который должен там еще больше утвердиться в мысли, что Крым наш и все тому подобное. Но до сих пор не удавалось проверить, по крайней мере, в открытых источниках нигде не удавалось найти доказательства того, что именно эта скрепа, вот конкретно эта скрепа 19 апреля 1783 года, реально работает. Можете ли вы предположить, как российское население в действительности к этому относится. Оно будет бурно праздновать новый праздник, потому что это важно и отвечает внутреннему духу россиян, или будут относиться к этому формально, без огонька, ну, еще один день и еще один день?
Конечно, это не абсолютно пустое дело, которое никому, в принципе, не нужно абсолютно, и никак ничего это не вызовет. Просто никакой бурной реакции в обществе, никаких пропагандистских целей тоже это не достигнет. Просто есть огромное количество там нахлебников, то есть Думе, там, администрации президента, всяких политтехнологов. Они вот бегают, прыгают там и придумывают, как бы им еще чем-нибудь поживиться какими-нибудь бюджетами. Вот придумывают различные экшены, различные ивенты, различные праздники там. Вот они втюхали, видимо, в администрации президента эту всю историю с днем воссоединения, не воссоединения, а присоединения Крыма к России, да, как некий вот интересный, то есть политтехнологический с точки зрения праздник, который может там сплотить россиян. В действительности все это только на бумаге красиво смотрится, а я думаю, в стране это никому все это не нужно абсолютно.
В середине 2000-х, даже не так, не в середине 2000-х, в середине 2010-х годов появилась в российском дискурсе такая концепция, которую я нахожу небезынтересной, об истории как об ограниченном ресурсе, который разрабатывает там власть Российской Федерации по тем же принципам, как она качает нефть. И вот можете ли вы оценить, насколько вообще историческая политика в современной России является вдумчивой, взвешенной, проверенной и, самое главное, результативной? Удалось ли благодаря... Если только не считать вот там 9 мая. Про 9 мая это отдельный разговор, мы все знаем. Вот кроме 9 мая, удалось ли создать какую-то общую историческо-политическую концепцию в России? Или она тоже остается там на уровне единого учебника? То есть разговор есть, а учебника нет?
Ну, знаете, такие попытки предпринимаются, да, попытки создать некую идеологизированную официальную версию канонической истории России. Над этим как бы трудятся небезызвестные товарищи Мединский и другие. Вот, значит, ну, идея в том, чтобы прославлять всех российских диктаторов и тиранов, да, царей, там, типа Ивана Грозного, там, и так далее, Сталина и прочее, прочее. Эта идея существует, но она не до конца все-таки реализована. Хотя нет вот такой, знаете, краткого курса как, истории партии, да, как при Сталине, который был бы библией для всех идеологических работников, для всех пропагандистов. Такого все-таки документа или книги нет. Путин все-таки пока не хочет создавать вот такую жесткую очень идеологию, да, и идеологизированную версию истории, которая была бы одна. Скорее, пропаганда, она все-таки дает такое специально, чтобы не тупо да, действовать в одном направлении, она такой бы элемент, что называется, плюрализма в ней есть. То есть, с одной стороны, кто-то говорит, предположим, что значит, Сталин хороший, там и Николай II хороший, а кто-то говорит, нет, Сталин хороший, а Николай II все-таки не очень, потому что он там ввязался в войну и прочее. Ну, то есть, как бы вот эти, они тоньше работают, они не создают единую такую версию, они как бы действуют по разным направлениям, но главное, чтобы обеспечить лояльность населения власти и некую историческую преемственность этой власти, тиранической, по сути, от предыдущих различных там деятелей тиранов российской истории.
В последние несколько недель российские социологи и оппозиционные, и более лояльные к власти отмечают определенное падение рейтинга этой самой власти, в том числе президента Путина, в связи с пенсионной реформой, увеличением пенсионного возраста. Возможно ли с помощью, грубо говоря, зрелищ перебить негативный эффект от недостатка, грубо говоря, хлеба? Или все-таки в конечном итоге холодильник будет влиятельнее телевизора, несмотря на то, что телевизор – это очень серьезная вещь в России?
Да, это, конечно, зрелище – это существенный фактор российской политики, но зрелище они не могут быть... Они не могут заменить все, да, остальное. Все-таки за ними должна быть какая-то фактура. Я, вот, к сожалению, да, может, это достаточно цинично звучит, но рейтинг российской власти может пойти вверх, только если российские же власти предпримут какие-то агрессивные действия на международной арене, вызовут огонь на себя и смогут опять насадить атмосферу осажденной крепости, что наших бьют, кругом враги, вот эту истерию, которая была в 2014 и последующие годы, и сейчас стала стихать, да, вот если они ее смогут опять возобновить, эту истерию, то и рейтинг их пойдет вверх. То есть население будет несколько шокировано, испугано, как это было всегда при обострении отношений с Западом. И опять с воодушевлением будет сплачиваться вокруг собственных правителей.
А насколько вероятен такой, вот, по вашему мнению, сценарий в ближайший год-два?
Я думаю, вполне вероятен. Потому что, во-первых, он соответствует... Он выгоден российским властям, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, для того, чтобы для поддержания своего там популярности в обществе. Во-вторых, он соответствует чаяниям и взглядам вот, Путина и его чекистско-силового окружения, которые сами и без всяких задних мыслей рады втянуться в какую-нибудь очередную авантюру агрессивную в мире, потому что они по-другому не мыслят.
Следует ли опасаться Беларуси такого сценария?
Запросто. Беларусь может быть одним из новых, там, Крым наш, Белоруссия наша, запросто. Тем более, есть там определенные слабости, связанные с тем, что ну, Лукашенко становится все менее популярен в Беларуси, это, конечно, хорошо, но и оппозиция белорусская тоже не парадоксальным образом популярность не приобретает. И очень многие в Беларуси, особенно во властных силовых структурах, они начинают оглядываться на Путина и смотреть на Россию, как на возможный вариант нового, какого-то нового, нового продолжения
белорусской истории. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Игорь Эйдман, российский социолог и политолог. Вы слушали радио «Крым Реали». У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.